Глава 3. Им повезло. Этот коридор не был бесконечным. Уже через полчаса он вывел их в круглый зал, пронизанный в центре трубой диаметром около 3 метров. С одной стороны в трубе располагалось окно или дверь из толстого матового стекла. За стеклом ничего нельзя было разглядеть, хотя Ивану показалось, что он видит какую-то объемную решетчатую конструкцию. «Лифт, наверное», — сказал он, постучав по стеклу и прислушиваясь к тонкому хрустальному звону. Зал был совершенно пуст, весь в пятнах какой-то краски или копоти. Пыли здесь оказалось меньше, но это не могло скрыть следов, пересекающих пол в разных направлениях. Здесь были следы округлые, овальные, маленькие, большие, принадлежавшие собакам и другим животным. Но были следы, заинтересовавшие Ивана. Человеческие. Проходили двое, причем босиком. Эти следы выходили из стеклянной двери лифта, как Иван назвал трубу в центре зала, и заканчивались у двери с металлической полоской. В зале таких дверей было 2. Проход из коридора, через который они проникли в зал, так и остался открытым. Иван попробовал открыть дверь, но одна из них приотворилась на мгновение и снова захлопнулась, а вторая, свернувшись и растаяв, открыла за собой темный провал с наклонными металлическими балками, на которых кое-где сохранились ступеньки и даже целые марши лестницы. Спуститься по ней без спецснаряжения было невозможно. «Да», — протянул Иван, посветив вверх и вниз, — «на веревках кое-как можно спуститься». Он замолчал. В шахте лестницы родились какие-то звуки. Далекий визг, удары и уханье, перекрывавшие прежние шумы, шелест, потрескивание, шепчущее эхо. Отзвуки жизни. Внизу кипела активная жизнь, явно отличающаяся от тишины и неуюта этого мертвого горизонта. Иван перестал светить вниз и поставил фонарь так, чтобы свет рассеивался стеной зала. «Что будем делать дальше?» Они посмотрели друг на друга. Тая держалась бодро, но была бледна. Под глазами легли тени, лицо осунулось. Иван невольно потрогал суточную щетину на щеках, усмехнулся. «О бритве, видимо, надолго придется забыть». «Надо спускаться на землю, на первый этаж», — сказала Тая. «Здесь все мертво». «И не соблюдается элементарная демографическая установка», — подхватил Иван. «Нет достаточного для проживания количества пищи, одежды и жилья. У меня была конфета, но я ее съел. А норма для человека таких габаритов, как я, — 3800 килокалорий в день». Тая красноречиво проглотила слюну, и они одновременно засмеялись. «О килокалориях можно было только мечтать». Решили поискать в ближайших комнатах хоть что-то, напоминающее веревку. Пути вниз на уцелевшие марши лестницы не было. «Эх, работал бы лифт», — вздохнул Иван, обойдя трубу с дверями. «Раз, и мы внизу». Он стукнул стержнем, с которым не расставался, в поющее стекло, и заорал. «Сезам, откройся! Я кому говорю?» И застыл с открытым ртом. Дверь вдруг покрылась световой сеткой и бесшумно рухнула на пол груды стеклянных кристаллов. «Вот тена!» — хмыкнул Иван, глядя на представшую взору кабину. «Неужели я потомок Соловья разбойника?» Кабина была собрана из решеток, сквозь которые виднелись стены лифтового колодца, и освещалась мигающим голубым светом из невидимых источников. Тая заглянула внутрь кабины, но Иван, опомнившись, оттащил ее в сторону. «А если застрянем, кто поможет?» Тая пожала плечами. «Как-нибудь выберемся. Голова у тебя имеется?» Иван молча повернулся и первым вошел в кабину, предварительно испытав прочность ее белого чистого пола. Слева от двери он увидел ряд темных окошечек. Одно из них светилось, но высвечивало не цифру этажа, а какой-то непонятный значок в виде стрелы, пересекающей 2 кольца. «Мы здесь», — ткнул он пальцем в окошечко. «По логике у тебя была, наверное, 5, — с веселыми искрами в глазах предположила Тая. Иван сделал вид, что не заметил в ее словах иронии. «Где же у них нижний этаж? Вдруг здание уходит под землю?» «Я тоже об этом подумала. Но если судить по той высоте, на какой находится мертвый наш этаж, то здесь явно не хватает кнопок. Их должно быть не меньше 100, а тут всего 10. Может, высота этажей не везде одинакова?» «Все равно что-то тут не так», — Иван оглянулся. «Рискнем?» Тая не опустила взгляда. «Что нам остается?» — понял ее Иван. «Заходи, цепляйся за меня». Они встали в центре кабины. Тая обняла Кострова сзади, и он тронул самое нижнее окошечко. Раздался двутональный гудок, заставивший их вздрогнуть, но кабина осталась на месте. «Так, наверное, на нижний этаж лифт не идет. Попробуем на второй снизу. Снова резкий сигнал и никаких реакций лифта. Может быть, механизм испортился, робко предположила Тая. Видишь, и дверь распахнулась. Иван хмыкнул. Может быть, может быть. Может быть, это и не лифт вовсе. Над рядом окошечек он увидел буквы ТФ и ряд цифр. 2301. Подумал, что где-то уже видел эти цифры, причем недавно. Где именно? Вспомнил. Поднял стержень и прочитал на торце буквы и цифры. МК-2301. Да, если бы к этим цифрам и буквам были еще и поясняющие надписи. Иван нажал ближайшее к светящемуся окошечко, и в тот же миг на них обрушилась тяжесть, едва не свалившая с ног. Тяжесть быстро прошла, наступила невесомость, отчего Таю затошнило. Она вскрикнула, уцепилась за Ивана, напрягшегося, как при падении. Но и невесомость прошла быстро. Сладко ныли мышцы тела. Голова казалась пустой и звонкой, потрескивала в ушах, во рту появился сладкий привкус. Окошечко, на которое надавил Иван, светилось, и на нем были нарисованы другие знаки. Контур человеческой ладони, а под ней дефис и цифры — 10 000. «Приехали», — с облегчением сказал Иван. «Наверное, лифт сверхскоростной, с дикими ускорениями. Теперь поищем выход». Они вышли из лифта в кольцевой зал и поняли, что лифт действительно перенес их на другой горизонт здания. Запах здесь стоял, как в зверинце. Зал некогда был отделан под розовый мрамор, но пол его был усеян птичьим пометом и так истоптан, что потерял первоначальную окраску. Впрочем, помет оказался не птичьим. Как только Иван включил фонарь, под потолком зала раздался тонкий писк, захлопали крылья, и стая летучих мышей ринулась вглубь мрачного коридора, исчезнув в темноте. «Так и посидеть недолго», — сказала Тая со смешком, не спеша отпускать локоть Кострова. Тот прижал палец к губам. «Тише». Где-то далеко послышался странный звук. Рев трубы с плачущим отголоском, который повторился еще и еще. Затем донеслись крики какой-то птицы, хруст ломающихся ветвей, лай, и все стихло. «Жизнь», — подумал Иван с некоторой тревогой. «Карабин или хотя бы ивашуринское ружье не помешало бы». «Выключи свет», — посоветовала Тая. Постояли, привыкли к темноте. Постепенно стали различать отсвет на стене зала, но коридор, в котором исчезли летучие мыши, остался заполненным полнейшим мраком. Иван оглянулся и сжал плечо девушки. Дверь лифта была цела, и сквозь нее было видно, как в трубе проносятся сверху вниз цепочки голубых огней, словно воздушные пузыри в воде. Промчались, и лифт снова стал темен и нем. Они осторожно обошли трубу. Свет шел из другого коридора. Дверь из полупрозрачного коричневого материала лежала на полу и была смята, как тряпка. Коридор, тоже истоптанный грязными следами, вскоре вывел путешественников в просторное помещение без окон и второго выхода, но с дырой в человеческий рост, по-хозяйски прикрытый листом полированного металла. Из щели между листом и стеной бил желтый луч света и тянуло холодом. Иван подбежал к щели, уперся стержнем и с натугой откинул тяжеленный лист, упавший, как чугунная чушка, весом в полтонны. В лицо хлынул желтый свет, морозный свежий воздух и волна незнакомых запахов и звуков. Снаружи, в нескольких шагах, начинался заснеженный лес, над которым плыло желтое зарево. Завороженно глядя на лес, Иван шагнул было к дыре, но остановился, заметив необычность проделанного в стене прохода. Дыра была пробита из помещения наружу каким-то мощным энергетическим выхлопом, лазерным, плазменным или иным, и расплавленный металл стены, застыв, образовал полупрозрачную корону из острых зубцов и нитей метровой длины. Оглянувшись на Таю и встретив ее вопрошающий взгляд, Иван попробовал ногой прочность короны. «Держит». И выбрался из помещения первым. Они стояли на снегу у стены здания, поднимавшегося над ними на недосягаемую высоту. Вершина терялась в небе где-то на высоте не менее 1,5 километров. А насколько оно простиралось в длину, можно было только гадать. Мороз был не сильным, около 5-6 градусов, но путешественники были одеты не по-зимнему и долго выдержать даже такую температуру не смогли бы. «Снег», — тихо проговорила Тая. «В сентябре снег». «Это там был сентябрь», — так же тихо сказал Иван. «А в Брянском лесу?» «А перед нами не Брянский лес». Узкая полоса, свободной от деревьев земли, отделяла стену здания от стены чужого, застывшего в настороженном молчании леса. Снег был разрисован звериными следами, особенно в том месте, где вышли Иван с Таей. Видимо, именно через этот лаз проникли в здание животные и летучие мыши. Сквозь неумолимый далекий рокот и ритмичное шипение доносились иногда крики птиц, треск ветвей и взлаивающий рев. Земля тряслась мелкой дрожью. Тая первая обратила внимание на это. Внутри здания дрожь не ощущалась. Иван крепче сжал свою дубинку, взял за руку девушку. «Пошли, иначе замерзнем». «А куда идти?» «Все равно куда. Пойдем в сторону зарева. Может, встретим людей, да и что-нибудь из еды поищем. Назад вернуться успеем всегда, здание видно издалека». Тая зябко поежилась, но не возразила, хотя было видно, что идти ей никуда не хочется. Лес был в основном лиственный, береза, ольха, верба, реже встречались осина и тополь, но попадались и сосны. Иван обратил внимание на то, что у многих берез обломаны ветви и содрана кора, а снег рядом утоптан громадными следами, круглыми, как тарелка, размером с полметра.